Добрый день, друзья мои. Если, правда, вы живете в Москве, день вам может показаться не таким уж добрым, потому что у нас тут то ли октябрь, то ли ноябрь, то ли март. Ну, в общем, да, как говорят, это в старом анекдоте «зеленая зима». Но ничего, зато в хорошей, теплой, освещенной студии, я надеюсь, тоже вы в каком-то уютном, теплом, хорошем месте. Если смотрите нас живьем, если потом будете смотреть в записи, ну, тем более найдете какое-то хорошее, уютное, теплое место для просмотра этого видео. Спасибо, что смотрите «Живой гвоздь». Если вы хотите нас каким-то образом поддержать, нашу работу, вы найдете все необходимые ссылки в описании к этой трансляции. QR-коды на экране, я думаю, что вы тоже не растеряетесь, найдете возможность ими воспользоваться. Спасибо всем, кто это делает, потому что без вашей поддержки нам было бы, честно говоря, сложновато здесь трудиться. Но, тем не менее, мы продолжаем это делать. Персонально ваш. В ближайший час у нас Тимур Умаров. Большой знаток всего, что касается событий и тенденций в Центральной Азии. Тимур, мы вас приветствуем. Очень рады.
Здравствуйте, Антон. Спасибо за приглашение.
Вот. Ну, у меня есть несколько таких, что называется, общих тем. И если у нас останется время, еще к такой вот, ну, что называется, тактической текучке мы перескочим. Ну, во-первых, страны Центральной Азии, о которых, как я уже сказал, вы знаете, если не все, то почти все. Ну, для России это такие, что называется, ворота параллельного импорта, потому что именно через, и через Китай, конечно, и через Центральноазиатские республики с 22 года, собственно, обходились санкции, и параллельный импорт – это вот то словосочетание, которое мы узнали. Узнали и полюбили, потому что это, в общем, конечно, уровень жизни в стране, в России поддерживал все это время. Вот. Но сейчас, как я понимаю, стали возникать некоторые с параллельным импортом проблемы. Вот, например, сроки доставки грузов по СНГ выросли на 2 недели примерно, потому что задерживаются на таможне из Казахстана, когда эти грузы поступают. Неожиданные проблемы возникли с Китаем, потому что китайские автомобили, которые сюда тоже месяцами завозились, выяснилось, что часть из них оформлялась как подержанные, и это тоже, в общем, создало определенные проблемы. И со стороны Китая оказалось определенное недовольство и здесь, ну и вот, собственно, при таможенном оформлении. То есть вот какие-то такие вот вещи, связанные с параллельным импортом, которые стали нас касаться уже в негативном смысле. А вот можете ли вы, ну, как-то примерно эту ситуацию нам описать, чтобы мы еще понимали, насколько параллельный импорт в Россию важен для Кыргызстана, для Казахстана, для вот тех стран, которые непосредственно граничат с Россией, насколько это для их экономики стало важным фактором за последние 3 года?
Смотрите, параллельный импорт – это не изобретение Российской Федерации и не какое-то новое явление, которое мы наблюдаем вот только в последние годы. Это практика, которой пользуются многие страны по всему миру. Иран – один из лидеров в тенденциях, да, и всяческих стратегиях по тому, как этот параллельный импорт устроить таким образом, чтобы никому не было видно, но при этом своему населению этот параллельный импорт не казался чем-то нелегальным. Тем же самым занимались многие другие государства, у которых высокий уровень протекционизма в своих экономиках, или те государства, которые оказались под санкциями. Да, таким образом, такие страны, как Северная Корея, как Узбекистан при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове. И многие другие страны пользовались разными инструментами параллельного импорта для
того, Европе, чтобы... В Европе, да, я вас, извините, перебью, в Европе яркий пример был Югославия, потому что вот экономика соседних стран тоже стала развиваться. Болгария, например, Венгрия получали некоторую выгоду от соседства с Сербией и Черногорией. Тогда еще была Сербия и Черногория, оказавшись под санкциями европейскими и не только.
Да. Соответственно, это естественный ход вещей, который происходит так или иначе с любой экономикой, которая оказывается в изоляции в глобальном мире. Изоляция в глобальном мире, как известно, невозможна, поэтому есть много разных лазеек. В Российской Федерации с 2022 года этой лазейкой была в том числе Центральная Азия по нескольким причинам. Первое — это, конечно, географическое, потому что, ну, вот они там находятся, и очень легко грузы перевозить, когда у вас огромная граница с страной, оказавшейся под огромным количеством санкций. Второе — это наличие легальных инструментов и общего таможенного союза, в который входят некоторые страны Центральной Азии. Да, соответственно, я говорю про Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан и Кыргызстан, и, соответственно, Это означает, что между странами практически не существует никакого таможенного контроля, который мог бы каждую единицу товара проверять на наличие этого товара в санкционных списках. И, соответственно, таможня между этими странами работает в неком таком гибридном формате, когда таможенные патрули выбирают в рандомные фуры и проверяют их на наличие каких-нибудь товаров, которые нельзя ввозить или вывозить, а в целом так вот, чтобы каждая фура полностью подвергалась таможенному контролю, да, и наблюдения такого нет. Поэтому в таких ситуациях очень легко проводить параллельный импорт, чем Российская Федерация и страны Центральной Азии, соответственно, очень активно занимались. Третья причина, по которой Центральная Азия стала одной из главных окошек для России в несанкционный мир, это связи Центральной Азии с другими главными российскими торговыми партнерами. В первую очередь с Китайской Народной Республикой. Китай, несмотря на то, что китайско-российские отношения развиваются лучше, чем когда-либо в истории, и страны называют друг друга братьями, и что у них дружба без границ, да, вот это все. Uh-huh. Несмотря на это, Китай все-таки очень аккуратно подходил к вопросу санкций, и некоторые санкционные товары опасался напрямую поставлять в Российскую Федерацию. И это касалось не только торговых отношений, финансовых отношений тоже. Китайский народный банк выпускал правила, по которым банкам Китайской Народной Республики не рекомендовалось сотрудничать с российскими санкционными финансовыми учреждениями. Поэтому санкции он вот аккуратненько так соблюдал, не афишируя это, но при этом бизнес понимал, что есть, конечно, большой спрос в Российской Федерации, в том числе и на автомобили, потому что автомобильный рынок просто претерпел феноменальные изменения с 2022 года. С тех пор, как многие автопроизводители, которые занимали самую большую часть рынка, ушли с него, да, и во многих других сферах тоже китайский бизнес понимал, что вот есть эта возможность, которой нужно пользоваться. И, соответственно, если вам государство не разрешает напрямую заниматься бизнесом с Россией, то с Россией можно заниматься бизнесом через третьи страны. Третьи страны — это как раз вот страны Центральной Азии. Вот эти три фактора, они более-менее с начала войны до сегодня сохраняются. Да? Позиция Китая по санкциям меняется от того, что меняется позиция по санкциям в Соединенных Штатах Америки, Америки главным таком enforcer, как это называется, страна, которая притворяет в жизнь, да, и является двигателем в санкционной политике против России.
Локомотивом еще можно назвать.
Локомотив, да. Да, хорошее слово.
Наверное, да. Как всегда говорит, локомотив что-нибудь там не совсем точный будет, не буквальный перевод, но по сути будет, да, локомотив санкций, да, там.
Да, вот, собственно, этот локомотив, с тех пор, как там поменяли операционную систему в Белом доме этого локомотива, он немножко барахлит. Да,
машиниста поменяли, да, там.
Он сам не понимает, собственно, что он делает, порой кажется, как бы, по крайней мере, извне. Вот, поэтому это влияет на то, как Китай относится к санкционной политике тоже. И он тоже довольно гибок и наблюдает за новыми тенденциями в этой сфере. И поэтому, скорее всего, это отражается и, конечно, на двусторонней торговле Китая с Российской Федерацией. Но понятное дело, что параллельный импорт — это дело ненадежное, это нестабильное, потому что страны, с одной стороны, хотят, чтобы их бизнесы, да, сейчас я говорю про центральноазиатские государства, им, конечно, полезно, чтобы их собственный бизнес воспользовался вот этой ситуацией и мог зарабатывать деньги. Особенно учитывая, что большое количество бизнесменов, если мы говорим про крупный бизнес в Центральной Азии, так или иначе связаны с руководствами этих стран, связаны с политическими элитами, поэтому, по сути, они думают, конечно, в первую очередь о себе. Но при этом они бы не хотели, чтобы эти выгоды были очернены тем, что страна из-за этого окажется под вторичными санкциями европейскими или американскими, или каким-то другим образом вот эта нелегальная, по сути, деятельность скажется на способности экономик быть связанными с миром. Поэтому они очень аккуратно действуют, и когда нужно, вводят какие-нибудь ограничения, да, вводят какие-нибудь дополнительные проверки на границах, вводят какие-нибудь мониторинги товаров, которые запрещены к экспорту или реэкспорту в Российскую Федерацию. Все это делается, собственно, для того, чтобы не допустить, чтобы издержки такого нового интересного бизнес-направления не стали дороже, чем выгоды, которые эти, собственно, бизнесмены получают от всей этой деятельности. Вот поэтому с 22 года, мне кажется, очень много было таких случаев, когда то товары где-нибудь задерживаются, то они не доходят, то возникает какое-то расследование, которое говорит о том, что там нашли какой-то бизнес, связанный с кем-нибудь во власти, да, и эта лавочка прикрывается, да, то есть это всегда такой постоянный процесс, в котором кошки гонятся за мышками и никогда их, по сути, не догоняют, потому что мышки придумывают новые схемы и новые пути обхода вот этих санкций. Вот, собственно, это мы сейчас и наблюдаем, и будем наблюдать, пока Российская Федерация будет находиться вот в этой изоляции юридической в первую очередь.
Ну, в общем, Том и Джерри такой получается в виде,
такой, да, Том и Джерри мировой экономики.
Да. Смотрите, вот еще один есть сюжет как раз в связи с этим, но этот сюжет гораздо более старый, что называется, с хорошей историей. В России работает большое количество, сотни тысяч, миллионы трудовых мигрантов из Центральной Азии, прежде всего. Отношение к ним здесь своеобразное, я бы так сказал, потому что, с одной стороны, экономика без них обойтись не может, с другой стороны, отношение вообще и к чужакам, к приезжим, к инородцам в России часто чрезвычайно негативное на государственном уровне, это тоже подпитывается. Вот эти последние истории с языковыми экзаменами и... И когда выясняется, что языковой экзамен дети просто физически не могут сдать, ну, потому что он сложный, не только дети, но и взрослые, чтобы попасть в школу, например, тут же другой человек предлагает, ну, раз не сдали экзамены, тогда не могут, тогда давайте, значит, вот этих вот людей, которые экзамены не сдают, давайте их отсюда всех выгонять. В общем, такое, скажем так, на бытовом уровне и на государственном отношении сложное. Но при этом понятно, что трудовые мигранты из Центральной Азии, которые работают в России, зарабатывают по российским меркам небольшие деньги, но по меркам своих родных стран существенные. И эти деньги отправляют на родину. И как-то считалось, что особенно вот такие страны, например, как Таджикистан в свое время, вот этот вот вклад в свою экономику, в экономику своей страны за счет вот этих переводов, он очень существенный был. По крайней мере, так писали, такие цифры я видел. Насколько сейчас эта ситуация изменилась? Насколько по-прежнему и для этих людей, и для экономик их стран важен в этом смысле российский трудовой рынок? И изменились какие-то тенденции? Потому что, опять же, то, что я читал, то, что я видел, люди стали искать другие направления. Ехать, ну, там, не знаю, в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, в Пакистан, находили там себе работу. Вот что вы нам можете про это рассказать?
Это по-прежнему одно из самых главных направлений для заработка обществ стран Центральной Азии, особенно тех центральноазиатских экономик, которые находятся в так называемом догоняющем развитии. Да? То есть те, у кого немного способов заработка внутри страны, и в первую очередь мы говорим про Таджикистан, Кыргызстан и отчасти Узбекистан, потому что в Узбекистане просто огромное население, 37 миллионов в этом году, и просто государство не успевает открывать достаточное количество рабочих мест для того, чтобы всем людям найти работу. А население достаточно молодое, среднестатистический житель Узбекистана моложе 30 лет, поэтому это большой потенциал рабочей силы, который в таком идеальном случае мог бы быть локомотивом экономики, но в ситуации, когда экономика не поспевает за демографическим бумом, он становится таким обременением для государства, в первую очередь, конечно, с точки зрения социополитических тенденций, да, потому что самая большая группа, самая опасная группа, которая потенциально может бунтовать, протестовать и что-нибудь неприятное для государственной стабильности делать, это как раз безработные молодые мужчины, чего в таких странах достаточно много. Вот поэтому для них вопрос миграции, вопрос сохранения миграционных потоков — это один из самых главных вопросов не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения политической стабильности. В этом заинтересованы все руководства стран Центральной Азии. То есть я хочу сказать, что помимо экономических мотивов, здесь еще есть и мотивы политические. Поэтому вопрос это важный, он был важен, продолжает быть важным и будет важным, пока произойдет какое-нибудь экономическое чудо, и страны Центральной Азии не начнут открывать больше рабочих мест, чем они это делали в последние десятилетия. Пока такой тенденции я не наблюдаю. Учитывая, что происходит в Российской Федерации, разные страны Центральной Азии действуют, исходя из своих возможностей и исходя из тех партнерских отношений, которые они в последние годы, десятилетия успели наладить с другими странами, да, и они пытаются вот эту свой излишек рабочей силы каким-то образом пристроить в других странах. Это кому-то удается, кому-то не удается. Наверное, лидером по успешности такой диверсификации миграционных потоков будет Узбекистан. В последние годы Узбекистану удалось договориться со многими странами от Южной Кореи до Германии о том, чтобы заключить соглашение, программы по упрощению миграционного потока в эти страны. То есть в основном схема работает таким образом, что государства открывают специальные программы обучения или специальные наборы мигрантов, на которые люди могут подаваться, находясь у себя дома, на родине, и уже после отбора вместе отправляться на определенный срок и потом возвращаться назад. Да? То есть минимизируется возможность того, что мигрант где-то по пути потеряется, останется нелегалом и потом будет пытаться в стране нахождения легализоваться. Да? То, чего опасаются многие принимающие страны. Вот таким образом Узбекистан пытается диверсифицировать свои потоки, понимая, что с Российской Федерацией становится все сложнее и сложнее работать. А в России что мы наблюдаем? Просто вот вы, например, сказали, что отношение к государству к мигрантам в России стало ухудшаться, начали бюрократические всякие необходимости для того, чтобы мигранты каким-то образом легализовывались. Но на самом деле единого отношения к мигрантам у государства в России не сформировано. Государство в этом вопросе, оно разделено на примерно две группы, два клана. Одна — это экономический блок, который хочет мигрантов, вторая — это силовые ведомства, которые мигрантов не хотят.
У нас Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета, яркий представитель, потому что даже когда речь не идет о мигрантах вообще, он все равно находит способ как-то ввернуть это в эту тему, как-то все-таки на нее выйти. Вот. То есть вот это явно совершенно не дает ему аспект жизни покоя, поэтому да, вот у нас в этом смысле абсолютно право, есть такое наблюдение. Ну и полиция тоже не очень церемонится, особенно когда всякие рейды проходят.
С Бастрыкиным очень интересно. Он стал говорить про миграционную политику чаще, чем он стал говорить про то, чем его профильное ведомство занимается. Да, следственно, понимаю, вопросами миграционной политики заниматься особенно не должен. Но, может, я что-то не так понимаю. Но, да, действительно, силовые ведомства не хотят притока мигрантов, потому что в их KPI, который у них есть, да, бы с преступностью, с их точки зрения, ухудшается с приходом мигрантов, да, и особенно после терактов в Крокус-Сити-Холле у них появился такой железобетонный аргумент против того, чтобы мигранты в Российской Федерации находились. А если они находятся в Российской Федерации, то они должны находиться под тотальным контролем силовых ведомств, и для того, чтобы этот тотальный контроль обеспечить, они вводят новые всякие схемы по тому, чтобы этот контроль обеспечить, да, и реестр ввели, собственно, контролируемых лиц, и вводят теперь новые требования для въезда в Российскую Федерацию, можем об этом поподробнее поговорить, и так далее.
Я как раз следующим, собственно, вопросом хотел к этому перейти.
Перейдем, но пока к языковому экзамену проблема, помимо, да, всего того, что делают с самими мигрантами, силовые ведомства также не хотят, чтобы мигранты привозили в Россию с собой семьи. И для этого они ухудшают, собственно, жизнь семьям мигрантов, в первую очередь отрубая возможность для детей мигрантов учиться в школе. Соответственно, ввели обязательный языковой экзамен для всех, кто хочет учиться в российских школах. И проблема здесь в том, что детям просто не дают сдавать этот экзамен. В «Коммерсанте» был текст, по которому следовало, что 80% детей, которые хотели сдать языковой экзамен за прошедший год, не смогли получить, в принципе, такой возможности, потому что школы просто сказали, что у них для этого нет мест. Хотя раньше такие места были, а теперь просто появился повод для того, чтобы такая официальная бумажка, да, на которую можно апеллировать, и отказывать детям, в принципе, даже возможности получить шанс на то, чтобы учиться в школах Российской Федерации. Это, конечно, довольно опасное изменение, потому что оно ведет к тому, что дети мигрантов не интегрируются никак в общество, они не учат русский язык, и в лучшем случае они не будут ничего делать и будут сидеть дома, а в худшем случае найдут чем себя занять, и это занятие не понравится тем же самым российским силовым ведомствам.
Да, ну вот теперь по поводу пересечения границ, новых правил въезда, ну, не совсем новых, понятно, они правила-то плюс-минус, да, но вот они как-то все время модифицируются, этот еще реестр контролируемых лиц, где сразу же люди стали, которые не имеют никакого отношения к каким-то, там, не знаю, противоправным деяниям и тому подобному, стали себя находить, в том числе студенты, и, в общем, уже по этому поводу было несколько, ну, можно назвать словом, скандалов, ну, и, по крайней мере, неприятных ситуаций, то есть вот давайте мы тогда и к этому перейдем, эту тему обязательно затронем.
Да, это новоизменение, которое максимально похоже на то, чего раньше российские правоохранители не делали, а именно вот вся борьба с и изменение миграционной политики касалась мигрантов, которые уже находятся на территории Российской Федерации. А все, что касалось въезда, как будто бы российские силовики не хотели ограничивать никак въезд иностранцев в Россию, потому что рабочие руки все равно как бы нужны. Но вот это новое правило, по которому все мигранты должны регистрироваться в приложении RU-ID и делать это за 72 часа до приезда на территорию Российской Федерации, в особых случаях за 4 часа, и оставлять там информацию о себе, оставлять биометрические данные, прежде чем приезжать в Российскую Федерацию, это максимально такое максимальное приближение к тому, что называется какое-нибудь некое ограничение, да, для въезда. Если не ограничение, то хотя бы такая бюрократическая сложность. Делается это, ну, во-первых, непонятно, работает ли это приложение или нет. Я буквально до нашего эфира открыл, собственно, это приложение в Google Story и посмотрел отзывы. И там абсолютно все отзывы говорят о том, что это приложение не работает. Сам я пытаться установить его не рискнул, потому что не хочу передавать свои данные российским государствам. Но в теории это приложение должно уже на этапе, когда люди принимают решение о том, чтобы приехать в Российскую Федерацию, собрать о них максимальное количество информации, и потом, когда они на территории Российской Федерации уже будут, у российских силовых ведомств будет любая информация, которые этих людей касаются. Да, в теории выглядит действительно стройно, прекрасно, потому что если человек решит совершить какое-нибудь правонарушение, его можно будет сразу найти, ликвидировать или каким-то образом не допустить совершения преступного акта, да, если бы силовые ведомства Российской Федерации действительно каким-то образом этим занимались. Но на практике пока что выглядит как очередное составление реестра, который в итоге ни к чему не приведет, кроме, собственно, составления этого реестра. И любой человек, который в этом списке будет фигурировать, у него он будет практически обнажен перед российскими силовиками, российскими полицейскими, которые имеют абсолютную власть над этим человеком в Российской Федерации, да, потому что понимая, что существует также реестр контролируемых лиц и что реестр ведет МВД, из реестра выносит людей тоже МВД, и по факту присутствие вашего имени и фамилии в этом реестре, МВД точно так же во внесудебном порядке может вас депортировать из Российской Федерации, то у МВД и полицейских абсолютная власть, в принципе, над тем, просто над вами внутри Российской Федерации. И, соответственно, новый реестр дает еще один инструмент в уже без того богатый инструментарий полицейских и делает еще больше бесправными мигрантов, которые в Российскую Федерацию собираются ехать.
Вы упомянули теракт в Крокус-Сити, и на днях тут получилось новое развитие этого сюжета. Я в это ответвление, с вашего позволения, так углубляться не буду, mm-hmm. потому что, собственно, первоначальная версия с украинским следом, она теперь с точки зрения Следственного комитета, Следственных органов Российской Федерации подтверждается. Но речь-то не об этом, а о том, что поскольку большинство, подавляющее большинство людей, которые обвиняются и так или иначе считают связанными с этим действительно трагическим, страшным событием, они выходцы из Таджикистана. Сразу после теракта, в общем, таджикским мигрантам в России было не сладко, мягко говоря, тоже, потому что и рейды были, и облавы, и к ним было повышенное, скажем так, внимание правоохранительных органов, и просто обычных людей, потому что люди читают в новостях, что это были таджики с автоматами, и так далее. Люди себя, это тоже можно понять, люди себя чувствуют неуютно в такой ситуации. Как это конкретно, может быть, на гражданах Таджикистана и отношении к ним сказалось в бюрократическом смысле, может быть, даже, потому что мы говорили о трудовых мигрантах, и какой-то, несло ли это отпечаток на, что называется, на судьбе просто выходцев из Центральной Азии, потому что, опять же, в быту, как с русской поговоркой, да, бьют по лицу, а не по паспорту. Это я так мягко, да, интерпретирую. Все равно для людей все, что называется, на одно лицо. Они не будут разбираться, там, таджики, киргизы, узбеки, потому что про теракт они слышали, иммигрантов они связывают не только с преступностью, но еще и просто с терроризмом, о чем мы в России на какое-то время забыли.
Да, действительно, теракт в Крокус-Сити-Холле довольно сильно изменил отношение российского правительства к миграционной политике и российского общества в том числе. У Левада-центра были опросы, которые демонстрировали, что тот тренд, который мы наблюдали по отношению к мигрантам и выходцам из Центральной Азии, улучшающийся с нулевых, он начал деградировать. Люди стали менее толерантно относиться к мигрантам, особенно по тем вопросам, которые такие ключевые. Хотели бы вы видеть мигранта в качестве вашего соседа, друга и члена семьи, да, по этим всем вопросам люди стали менее толерантно относиться к выходцам из Центральной Азии. И это напрямую эффект теракта в Крокус-Сити-Холле и эффект того, как российское государство этот теракт подавало и как вообще велся суд против, собственно, террористов, и то, как правоохранительные органы демонстративно, насильно вели себя против террористов. Я, конечно, понимаю, что это ужасный день, ужасное событие в истории Российской Федерации, но легализация насилия и его глорификация, публикация в соцсетях, то, как отрезали уши этим людям, ни к чему хорошему не ведет. Оно ведет только к тому, что государство как будто бы разрешило на официальном уровне действовать себя вот таким образом по отношению к преступникам, к террористам, и в том числе к не таким людям, как мы, да, условно, к выходцам из Центральной Азии. То есть оно таким образом усилило эту стигму, которая дальше пошла по накатанной, и мы видим, что некоторые группы, которые можно причислить к неонацистским группам, они взяли это за такое официальное разрешение, и случаи насильственных преступлений против мигрантов в Российской Федерации за последние годы, они увеличились. Это данные центра СОВА, который этими вопросами как раз занимается. Соответственно, конечно, все, что касается последствий Крокус-Сити-Холла, отразилось на положениях граждан Таджикистана в Российской Федерации и на положении мигрантов в России в целом. Но в первую очередь это произошло не потому, что именно граждане Таджикистана совершили теракт, а потому, как российское государство действовало в рамках, да, разбирательств по этому делу. И, соответственно, опять же, российское государство никаким образом не говорило о том, какая доля вины, да, стоит на российских силовых ведомствах, которые не смогли обеспечить достаточный уровень безопасности и занимаются антитеррористической деятельностью совсем не так, как стоило бы заниматься антитеррористической деятельностью. Об этом тоже можем поговорить отдельно, о том, какие проблемы в российских силовых ведомствах с конкретно вопросами борьбы с радикализмом и исламизмом существуют.
Мы обязательно с вами вот именно эту тему затронем через минутку буквально, потому что мы сейчас на рекламу прервемся. Я напомню все-таки о том, что у нас есть магазин «Дилетант», «Дилетант.шоп», где вы можете купить, ну, все, что хотите. Журнал «Дилетант» непосредственно, книги, собрание сочинений, комиксы, массу всего самого интересного, полезного, хорошего. Вот, и я напомню, что там есть, например, вот сегодня мы этот комплект как раз и представим, все, что связано с убийством Джона Кеннеди. Этот вопрос, который будет интересовать, может быть, даже мучить еще, я думаю, не одно поколение после нас. Все-таки кто же убил Кеннеди? Так вот, в комплект входит книга «Зачем убили Джона Кеннеди? Правда, которую важно знать». И июльский номер журнала «Дилетант», который тоже был этому посвящен во многом. Вы там найдете массу любопытных фактов, которых, хотя уже тема вроде бы, ну, в таком, в публицистическом и в популярном смысле изучена, но тем не менее вы найдете массу тех фактов, которые, уверен, никогда до сих пор не видели, с которыми не сталкивались. Так что просто и книгу эту я вам порекомендую, и июльский номер «Дилетанта», «Дилетант.шоп». Ну и, конечно, я еще раз напоминаю, что покупая там что-то для себя, в подарок кому-то, к празднику, там, почитать, развлечься для ума, для общего развития, вы помогаете развиваться и нашему каналу, за что вам большое спасибо. В общем, «Дилетант.шоп» не простаивает до сих пор, как вас обеспечивает хорошим интеллектуальным контентом. Спасибо еще раз. Ну, а мы с Тимуром продолжаем. И вот что касается как раз антитеррористической деятельности, антитеррористической борьбы и то, чего многие опасаются. радикализация, радикальный ислам, который может развиваться в среде мигрантов, тем более, что проживают они, как правило, компактно относительно. Вот у меня, например, в моем районе, я знаю, два общежития полностью заняты выходцами из республик Центральной Азии. Многие считают, что это может быть рассадником радикализма. Плюс то, о чем вы говорили, когда приезжают люди с семьями, дети не имеют возможности учиться, они здесь все равно как-то живут, они вот, в общем, тут растут почти как сорная трава, без воспитания, без образования. И, соответственно, даже в этой подрастающей среде тоже могут развиваться самые разные тенденции, в том числе те, которые нам не хотелось бы, чтобы там развивались. Но борьба вот с этими вещами при таком видимом жестком настрое силовых органов, тем не менее, вызывает большие вопросы, насколько она успешна. И насколько, кстати, проблема эта действительно серьезная, может быть, преувеличивают, может быть, раздувают, может быть, вот такой вот прямой террористической угрозы нет. И вот это вот, как говорится, массовое скопление мигрантов, может, оно и не несет такой угрозы в обществу, как многим кажется.
Нет, конечно, сами по себе скопления мигрантов не несут прямой угрозы террористической в Российской Федерации, но это, конечно, не то чтобы абсолютно не связанные друг с другом вещи. Просто если мы посмотрим на статистику террористических актов, которые происходили в России, мы заметим такую тенденцию, что если в 90-х и нулевых основное количество терактов самых крупных совершалось выходцами из Российского Кавказа, радикальных террористических организаций, которые там, собственно, базировались, то в последние десятилетия, да, 2010-е, и, собственно, Крок Сити Холл и все, что было до этого, в основном совершается уже выходцами из Центральной Азии. Это, собственно, и теракты в питерском метро, в Домодедово, в Лубянка, да, была еще история с няней, которая ходила по Октябрьскому полю с головой.
Да, уж простите, да, что мы
соответственно, простите, да, что об этом говорим, но тема такая. Это все в основном было совершено выходцами, собственно, из Центральной Азии, мигрантами, которые радикализовались, уже находясь на территории Российской Федерации. Собственно, эта тенденция говорит о том, что российские ведомства, которые занимаются борьбой с терроризмом, занимаются им не совсем комплексно. А точнее, совсем не комплексно. Основные решения, которые по вопросам борьбы с терроризмом в Российской Федерации принимаются, принимаются силовыми ведомствами. Силовые ведомства обладают очень ограниченным количеством инструментов для того, чтобы влиять на эту сферу. Да, по сути, они могут только вводить какие-нибудь ограничения, они могут сажать людей и, что называется, ликвидировать, да, то есть, ну, убивать, что они тоже иногда делают и в новостях об этом пишут. Но, к сожалению, это борьба уже с терроризмом на самом позднем его этапе развития, когда уже решение о совершении теракта принято, и российские ведомства борются уже логистически с тем, чтобы этот теракт невозможно было скомпоновать из различных долек этого пазла, да, бороться с терроризмом нужно на самом раннем этапе, когда идея о том, что терактом можно добиться чего-нибудь, приходит в голову тому или иному мигранту или любому другому человеку, который тоже на самом деле не защищен от того, чтобы верить в то, что справедливости в этом мире можно добиться какими-нибудь радикальными мыслями и идеями. Вот, соответственно, вот в этом вопросе силовые ведомства не обладают никаким инструментарием, и в этом Российская Федерация, собственно, проигрывает. Поэтому для того, чтобы бороться с терроризмом, нужно бороться с радикализмом, радикализацией мигрантов и в целом молодых людей в Российской Федерации на самом раннем этапе, а именно в подростковом возрасте, в школах, через образование, через интеграцию мигрантов в российское общество и создавание всяких разных клубов, курсов по тому, что называется интеграция, да, в принимающее общество. Вот, соответственно, этими вопросами должны заниматься российские гражданские ведомства, собственно, министерства, да, и чем они, собственно, не занимаются. Вот это и есть главная проблема того, почему, соответственно, террористическими всякими рисками российское государство занимается однобоко, что приводит к тому, что мигранты радикализуются.
Еще один вопрос, как раз вот то, что было совершенно невозможно себе представить еще 3 года назад, ну, больше, чем 3 года назад, потому что к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии в России мы привыкли давно, к тому, что оттуда едут сюда тысячи людей, привыкли давно, а вот с февраля, март, апрель 22 года мы увидели совершенно невиданную до того момента картину, когда тысячи людей отправились в обратном направлении. Вот, даже вот эти были такие, и с одной стороны, как сказать, смешно, с другой стороны, не очень, да, когда выяснилось, что не только, может быть, условно, узбек таксистом в Москве, но и, может быть, русский таксистом в Узбекистане, потому что приходится где-то искать себе работу. Тысячи релокантов нашли себе приют в этих странах. Потом, правда, как я понимаю, значительная часть их двинулась куда-то дальше, но, опять же, как я понимаю, какое-то количество так осталось. В Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. Вот насколько сейчас заметно их влияние, насколько они в какой-то общественной, может быть, культурной жизни играют роль свою вот в эти 3 с небольшим года?
За 3 года много изменилось. В начале, когда большой поток российских граждан двинул в Центральную Азию, казалось, что это вот прям такое натуральное землетрясение, да, потому что такого не было никогда. Страны Центральной Азии не привыкли к таким миграционным потокам. Это страны, которые обычно мигрантов отсылают, а не принимают. Поэтому для всех стран Центральной Азии это был шок, удивление, большая нагрузка для финансовой системы, для пограничной системы, для системы ЖКХ, для всего вообще, что в центральноазиатских городах работает для обслуживания общества. Это все была большая нагрузка и проверка на прочность. И тогда казалось, что вот это теперь новая нормальность, да, это, напомню, был сентябрь, когда, собственно, была объявлена так называемая...
Да, мобилизация, да, частичная мобилизация, да.
Но с тех пор много воды утекло. Многие российские мигранты, хотя я понимаю, что россияне не любят, когда их называют мигрантами, они предпочитают слово релоканты, а некоторые просто предпочитают как-то по-другому их называть, но будем называть вещи своими именами. Да, российские мигранты, когда стало более-менее понятно, что города Центральной Азии, ну, так сказать, не резиновые, и они не могут обеспечить всех желающих рабочими местами и комфортной жизнью, которую они оставили в России. И одновременно, когда пришло понимание того, что на самом деле частичная мобилизация, она не такая повальная, как казалось изначально, и что можно найти какие-нибудь выходы из этой ситуации, и, грубо говоря, что все не так однозначно, вот это понимание заставило, ну, наверное, большую часть этих людей, да, напомню, что в какой-то момент границу Казахстана пересекли миллион раз, да, соответственно, практически там чуть меньше этого граждан Российской Федерации, да, оказались в Центральной Азии. И, соответственно, большая часть этих людей просто обратно вернулась в Россию, немножко отсидевшись в Центральной Азии, придя в себя и поняв, что ситуация на самом деле чуть более предсказуема, чем казалось раньше. Другая часть поехала дальше, потому что страны Центральной Азии иногда довольно редко воспринимались как финальная точка. Намного чаще они воспринимались как точка, через которую можно поехать дальше в третьи страны, чем многие и занялись, да, они, находясь в Центральной Азии, оформляли документы для того, чтобы уехать дальше куда-нибудь или на Запад, или в страны такие альтернативные, скажем так. Но те, кто остались, а по некоторым данным это, ну, примерно 80-100 тысяч в Алматы, это главный хаб для людей, которые уехали из России с 22 года, и намного меньше уже во втором главном хабе Бишкеке. Вот эти люди попытались найти или создать свой какой-то собственный бизнес, или влиться уже в существующие проекты, которые были в этих хабах, да, это и IT-сектор, и какой-нибудь финтех, и что-нибудь более традиционное. И, соответственно, они теперь остались в этих городах, нашли там себе комфортную жизнь, да, часто переехали с семьями и пытаются устроить свою жизнь каким-то наилучшим образом. Но можно ли говорить о том, что это теперь как-то, что они каким-то образом пытаются собрать и институционализировать свое присутствие в Центральной Азии, я бы скорее не стал. Скорее, это люди, которые пытаются интегрироваться в общество и, ну, пытаются каким-то образом просто жить, да, но массово влиять там на политику этих стран по России или каким-то образом влиять на большие экономические тренды в этих странах, у людей нет таких амбиций, насколько я понимаю.
Ну, вот вы сказали 80-100 тысяч в Алматы, это все-таки немало. Вот Алматы, да, это большой город, но 100 тысяч это прям еще один такой небольшой город внутри города получается, не такая уж маленькая цифра.
Да, да. Это, собственно, и поэтому является главный хаб в Центральной Азии, потому что в остальных городах многие не задержались, а если они и приехали в другие города изначально, то потом постепенно скапливались, да, как магнит Алматы всех собрал у себя. И это скорее исключение из правил, чем обычная тенденция по Центральной Азии. В остальных городах таких людей, скажем прямо, немного.
У нас недавно был питерский форум в Москве, международный экономический. Ну, он казался не такой уж сильно международный. Все-таки не так много к нам приехало бизнесменов и из лидеров других стран, только президент Индонезии, ну, руководитель президента, или, по-моему, премьер. Ну, в общем, первое лицо индонезийское было у нас. Вот, несколько министров из Саудовской Аравии, еще откуда-то. Но, тем не менее, были подписаны некоторые договоры, некоторые соглашения, в том числе с центральноазиатскими странами. И вот, например, соглашение о строительстве АЭС большой мощности в Узбекистане. И плюс у Росатома, как я понимаю, большой как раз в Алматинской области Казахстана, большой проект тоже связанный с атомной станцией. Это какие-то разовые проекты? Или Россия более широко как-то инвестирует, какие-то затевает, что называется, стройки века на территории вот этих вот государств?
Мне кажется, это продолжение вот этого развития российского энергетического сектора в странах, где бизнес вести еще можно. Да, атомная энергетика стала исключением из санкционных правил, потому что пока что против российской атомной энергетики не ввели больших санкций даже американцы, да, отложив это, потому что они зависят все-таки от
Поставок урана, да, да, российского.
Да, поставок урана. Поэтому... Но при этом Российская Федерация понимает, что это не продлится, наверное, всегда, и пытается искать альтернативные пути развития своей атомной энергетики, в том числе и Центральной Азии. Тем более, что страны Центральной Азии тоже понимают, что энергетический голод наступает, учитывая, что их экономики в целом растут, особенно если мы говорим про Узбекистан, их демография растет, а при этом ресурсы, которые у них есть, они не растут, и, соответственно, нужно их каким-то образом компенсировать. До подписания, собственно, договоров о строительстве АЭС Узбекистан и Казахстан подписали с Россией так называемый газовый союз, по которому Россия теперь ежегодно поставляет 8 миллиардов кубометров газа в Узбекистан и Казахстан. Узбекистан собирается повышать долю России в импортном газе, и в этой же череде, да, увеличение российского присутствия в энергетическом секторе стран Центральной Азии мы наблюдаем и за строительством АЭС. Разговоры о том, что Россия будет строить АЭС в Узбекистане, идут далеко не первый год. Об этом еще при покойном Каримове говорили. Но теперь вот вроде пошел разговор о том, что это точно произойдет. Но опять же, когда мы говорим про атомную энергетику, это вопрос не в рамках нескольких лет, а даже десятилетий будет. С Казахстаном история чуть поинтереснее, потому что там необходимо было провести референдум для того, чтобы начать об этом серьезно говорить. И после того, как референдум был успешно проведен, да, и 70% проголосовали за строительство АЭС, хотя критики этого референдума говорят, что все это было подтасовано. Но факт остается фактом, да, на официальном уровне Казахстан с одобрением своего общества разрешил строительство и выбрал для этого строительства Росатом. И для второго АЭС он выбрал, собственно, китайскую атомную энергетическую компанию для строительства второго объекта, который тоже Казахстан собирается строить одновременно. Вот, собственно, мне кажется, это не столько про российскую инициативу задержаться в Центральной Азии, а множество факторов, которые сложились воедино и позволили Росатому развить свое присутствие в Центральной Азии тоже. И если опыт Узбекистана и Казахстана окажется успешным, то, я думаю, и другие страны Центральной Азии задумаются о строительстве подобных объектов. По крайней мере, в Кыргызстане уже говорят о том, что необходимо исследовать возможность строительства, в первую очередь, с точки зрения сейсмической опасности. Напомню, все страны Центральной Азии находятся в сейсмоопасной зоне, на стыке, как они называются, этих плит?
Тектонических плит, да.
Тектонических. И, соответственно, Росатом необходимо доказать, что его объекты с малыми реакторами сейсмоустойчивы и отвечают всем стандартам геологическим в том числе.
На питерском форуме у нас было не так много зарубежных представителей, а вот на относительно недавнем параде 9 мая все-таки приехали лидеры некоторых стран, в том числе центральноазиатских. И в России 80-летие Победы, вообще все, что связано с Великой Отечественной войной, это не только там 9 мая, а почти в любой день, выходной, будний, связанный и не связанный с датой, это все равно такая важная тема, это наша такая скрепа большая, на этом строится и пропаганда, и много чего еще. Но всегда интересно, как и вот эта война, и все эти даты воспринимаются в других странах бывшего СССР. Насколько там вообще об этом помнят, насколько это актуально, или это просто уже такая строка в учебнике, если такие строки в учебниках, кстати говоря, вообще есть. И вот в Центральной Азии как к этому всему относится, как это воспринимают, какое в истории этих стран это событие стало место, заняло место, вернее.
Для поколения, которое застало Советский Союз, это, конечно же, наверное, один из важнейших праздников, важнейших дней в году. В принципе, Великая Отечественная война и сама по себе, и последующее ее оформление в системе идеологии Советского Союза, она стала поворотным явлением, поворотным событием в сознании центральноазиатского общества, как событие, которое связало на тот момент Советскую Среднюю Азию с остальной частью Советского Союза. Да? До этого исследователи и историки говорят о том, что вот этой идентичности советской у жителей стран Средней Азии не было, и она появилась только с Великой Отечественной войной, только с того момента, как было большое переселение из России, и только после этого началась индустриализация Советской Средней Азии, и только после этого, поучаствовав вместе со всеми остальными в Великой Отечественной войне, люди осознали себя чем-то единым. Да? Поэтому это действительно поворотные события, которые все люди, заставшие Советский Союз, ценят, до сих пор считают важнейшим событием и до сих пор об этом вспоминают. Но с 90-х разные страны, независимые уже Центральной Азии, по-разному стали строить свою национальную идентичность и стали по-разному расставлять фокусы, приоритеты в истории независимых государств стран Центральной Азии. Поэтому в некоторых странах переименовали День Победы в День памяти и почести, как в Узбекистане, и перестали говорить об этом не как о победе, а скорее стали чтить память павших в войне, что переставило акценты в праздновании этого дня и вообще...
С торжества на скорбь, грубо говоря.
Да, и, соответственно, этот праздник перестал быть главным во всех странах Центральной Азии, а фокус сместился на что-то другое, что считается более необходимым для вот этого строительства идентичностей новых. Да? Поэтому я бы сказал, что здесь, как и по многим, на самом деле, вопросам в центральноазиатских обществах, существует большой раскол между представителями разных поколений и поколения, которые... Большинство сегодня в Центральной Азии, те, которые делились после 91-го, это люди, которые уже не воспринимают Великую Отечественную войну как главное событие в истории своих стран, а воспринимают их как, как бы одно из событий, которые произошли, и не ведут никаким большим изменениям, большим последствиям в их собственных жизнях, да, и, соответственно, поэтому отношение к параду, к всему остальному, что связано с Великой Отечественной войной, абсолютно другое у представителей разных поколений, и отчасти другое отношение и к России тоже, потому что Россия сегодня как будто бы взяла роль вот этой главной страны, которая принесла победу в Великой Отечественной войне, и, соответственно, то пожилое поколение стран Центральной Азии, которое по-прежнему считает Великую Отечественную войну основным событием, так или иначе воспринимает этот праздник через призму того, как это подает российское нынешнее государство, и через призму того, что российское государство является правопреемницей всех положений, которые установились после окончания Великой Отечественной, и в том числе такого статуса великодержавного Российской Федерации в современных международных отношениях.
Спасибо вам большое. Тимур Умаров был у нас с вами персонально ваш. гостях в эфире «Живого гвоздя». Спасибо, что нам смотрели. Спасибо Тимуру. Не забудьте, друзья, поставить какой-нибудь лайк, подписаться, ссылочку на трансляцию своим друзьям, знакомым отправить или сохранить себе на память. Напишите еще и какой-нибудь комментарий, потому что чем больше всякой активности, тем больше это видео людей в итоге увидит, что нам тоже хотелось бы. Но если у вас есть желание, возможность нас поддержать, все ссылки вы найдете в описании. QR-коды у нас тоже на экране. Спасибо всем, кто нам помогает. Благодаря вашей помощи мы продолжаем работать с «Живого гвоздя». Далеко не уходите. У нас сегодня еще масса интересных эфиров, гостей. И я надеюсь, что вы все это тоже посмотрите. А Тимуру еще раз большое-большое спасибо. Счастливо.
Спасибо. Всего доброго.